Да, все, начали, идем и дальше. Значит, теперь хорошо, если я понял, что это цель, теперь я понял, что надо, как ее достигнуть, надо жить по Писанию. И тут еще один самый большой вопрос, как же жить по Писанию? Несколько вещей, которые я скажу, отсюда остальное вы можете все прочитать и посмотреть сами, и почитать. Значит, 45-я страница, здесь стоит вопрос, заключается в том, что означает выражение «жить по слову» и как достигнуть того, чтобы Писание стало действовать в моей практической жизни. И тут внизу стоит последний абзац, именно поэтому одним из основных качеств пресвитера должно быть знание истин Священного Писания. Да? Титу и Тимофея говорят, здравое учение он должен пребывать и вникать в себя и в учение. То есть человек, который не знает учения, не знает Писания, не может, соответственно, даже если он сильно хочет, он не может быть пастором церкви. Или даже если человек хочет быть пастором церкви и не знает Писания, он не может быть пастором церкви. Ну, исходя из того, что Тит и Тимофей говорят. Да? То есть он должен уметь людей наставлять в здравом учении, противящихся обличать. Как он будет это делать, если он не знает Писания? А это его не только проповедь, а это его жизнь вся, когда он наставляет в здравом учении и обличает людей, противящихся. Это суть, сущность пасторского служения. У нас как-то был один Сергей Юнт из Бонна, он проповедовал и говорил такую интересную вещь. Есть два вида людей. Одни живут, застраховавшись спасением через Иисуса Христа от ада, другие живут, преображаясь в образ Иисуса Христа. Два вида верующих. Значит, одни спаслись, фух, слава Богу, в ад не пойду. А другие спаслись и говорят, ой-ой-ой-ой-ой, что-то для Христа мне далековато, надо что-то делать. И вот он говорит, жизнь первых пассивная, которые застраховались от ада. Они не понимают нужды в изучении Писания, более склонны к тому, чтобы найти причину, почему они не могут посещать школы и занятия, и библейские собрания, чем возможности для изучения Слова Божия. Кстати, на другие занятия, не связанные с изучением Писания, у них почему-то всегда находится время. Такая застрахованная категория. Ну, от ада застраховались и все. Вторая жизнь тех, которые активные, преображающиеся, она активная. Они не понимают первых застрахованных. Они стремятся к познанию Христа, ищут любую возможность для изучения Слова Божьего. Не получается на собрании, тогда дома. Они в поиске, в движении, в делах. Они не просто не могут пассивно прохлаждаться на грешной земле. Они страдают от грехов и ищут возможности в Слове Божьем найти избавление от них. Вам надо самим себя протестировать, как, где вы посередине, не бывает. На двух лыжах ехать невозможно, рано или поздно будет дерево посередине. Одно или на одной, на другой. И вот здесь целое было, по-моему, одна или две проповеди, где мы разбирали 118-й псалом, первые 12 стихов, хотя надо было только первые 8 стихов делать, но я набрался смелости и в 12 сделал. Очень интересный псалом, самая длинная глава в Библии, 176 стихов. Почему? Потому что начинается каждые 8 стихов с одной из букв алфавита по очередности еврейского, их 22, умножить на 8, 176. Автор написал, это очень интересный псалом, короткая версия его, 18-й псалом по-немецки, «Нойнцен, нахундет, нойнцен». Он все знает. И очень интересно этот псалом, что там пишет человек об этом, псалмопевец. Я хотел бы здесь вот то, что я подчеркнул, вам обратить внимание. Вот эти здесь суть, давайте я прочитаю псалом, потом суть. Смотрите, блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его. Они не делают беззакония, в оригинале написано, не делающие беззакония, ходящие путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если б направлялись пути Мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя и в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои. Не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы мне не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Мы так быстро пробежали, но в принципе здесь псалмопевец говорит, я очень сильно хочу жить по слову Твоему, но не могу. Вы это заметили? Вот смотрите, он говорит, четвертый стих. «Ты заповедал повеление твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих». Как здорово было бы, если бы я хотел это делать. Ну, если бы я, вернее, если бы я это делал. Восьмой стих. Принимает решение. «Буду хранить уставы твои». Не оставляй меня совсем. Подожди. Вы видите, что интересно? Человек говорит, я принимаю решение. Все, буду хранить уставы твои. Не оставляй меня совсем. Не смогу, потому что. Потому что пути не направляются. Не идется туда, в эту Библию. Она напрягает меня. Смотрите. Десятый стих. Всем сердцем моим ищу тебя. Стремление же к Богу, правда? А дальше. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Псалмопевец пишет и говорит, я хочу быть с тобой везде и всегда, но если ты мне не дашь, не сохранишь, не оградишь, и я никогда это не сделаю. 12. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Если ты меня не будешь учить, я не научусь и никуда не пойду. Интересный псалом, но я бы хотел вам здесь не на этом остановиться, это вы можете там прочитать все или послушать проповеди. Посмотрите, интересно, какие глаголы вначале он говорит. Насчет активности. Смотрите, 47-я страница стоит «Ходящие в законе Господнем». Посмотрите, это активное действие. То есть это люди, ходящие, пребывающие. Они всегда там находятся, они в движении. Потом, 48-я, «Хранящие». Можете в псалме посмотреть. Давайте будем не там, а в псалме. Псалом 118. Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем. Хранящие, второй стих Откровения. Всем сердцем ищущие. Видите? Они все в активном форме. То есть это не тот, который нашел и успокоился. Здесь целая проповедь. Хранящие, ходящие. Если человек... Если вы, представьте себе, вы нырнули где-то там на море и нашли случайно жемчужину. Выплыли оттуда с ней в руках, с этой жемчужиной. Пришли домой, показали всем, поставили ее. Пришли и говорят, больше на берег не пойду. Или?
Может,
там еще есть? Вы теперь идете туда, уже ласты начинаются, обмундирование, похуй, так где-то здесь будет, что начинаете делать? Искать. Я вам говорю, даю гарантию, вы прежде чем выйдете, уже заметите, где вы ныряли. Вы уже метку поставите, скажете, так напротив этого дома, этой скалы, там я нырял. Пойдете отсюда. То есть Библия, когда говорит о верующем человеке, она 119-118 псалом рассказывает о величии, богатстве. Псалмопевец настолько восхищается словом Бога, что он говорит, я беру весь алфавит, 22 буквы, каждые 8 стихов на одну из этих букв будут начинаться. Алеф, бет, гемели, пошел весь алфавит. И он восхищается Словом Божьим, уставы, законы, заповеди. Пишет, враги на меня давят, а я к Слову Твоему бегу. Да? Не к телефону и не за полицией. Интересно. И вот он пишет, и вот посмотрите, хранящие. Третий стих, здесь немецкий написано тоже, не делающие беззаконие, ходящие путями его. То есть это активное состояние человека, вы можете послушать, почитать, это все, это 18-й псалом, и так далее, и так далее. То есть здесь мысль такая у нас с вами, если я хочу жить, научиться жить по Писанию, и хочу быть таким человеком и туда стремиться, мне надо понять одну вещь, я стремлюсь, но Бог меняет. Я принял решение. Но теперь мне надо помнить, что Бог должен теперь меня менять. Если я ничего не буду делать, Бог ничего тоже не изменит. Если я все буду делать, Бог ничего не будет делать. И вот здесь вот этот баланс очень интересный у верующего. Смотрите, если я говорю, мне Библия не нужна, я и так все знаю. Или я говорю, чем больше я ее знаю, чем больше я ее понимаю, тем больше я понимаю, что я не понимаю. Да? Это как то же самое, как сегодня... Ученые, когда они микроскопы, обнаружили микроскоп, посмотрели, вау, оказывается, там вон какая клетка. Потом приходит другой и говорит, а у меня сильнее микроскоп. Ставит он. А там, они сколько не придумают, нету, они не могут остановиться. Уже, 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 ну все уже. Вдруг приходит еще, а у меня еще сильнее микроскоп. Ух ты. А там, оказывается, в нас, знаете, сколько животных у нас внутри живет? С такими шестеренками крутится во все стороны, там такими, правда, не видно. Это надо там сотни раз увеличить, в тысячи. Они там ходят, наша клетка, вы там сидите. Ой, ёкнуло, там столько уже животных прибежало в эту сторону, чтобы ёкнуло там у вас тут. Там все кишит внутри. Это внутри меня. Что сейчас такое рассказывает? Очень интересный организм у нас. И когда один человек умирает, там миллиарды животных, живых существ с ним вместе умирает, да, внутри него. Иногда... Да. И вот это нам надо помнить. То есть, смотрите, еще интересная здесь штука такая есть. Вот смотрите, 51 страница, 9 стих, 118 псалма. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» По самом низу. «Хранением себя по слову твоему». В контексте этого псалма совершенно больно. Вот смотрите, псалмопевец пишет псалом. Блаженные хранящие, ходящие, ищущие. Ну, правильно же все говорит? Ну что знает? И вдруг задает вопрос. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Ответ же совершенно банальный. Что за вопрос? Ты же уже все рассказал в 8 стихах. Интересно, что это 9 стих. Буква другая, алфавита меняется. Там другая история совсем начинается, да? Вот, и он, как юноше содержать в чистоте путь свой? Как будто он, смотрите, как будто он с кем-то разговаривает, заметили? Слушал, все понял, а как? И как будто ему кто-то другой отвечает, хранением себя по слову твоему. В контексте этого псалма совершенно банальный ответ, неужели ты еще не понял, как это делать? Это единственный способ оставаться чистым от греха. Никакие видения, никакие привидения, никакие специальные откровения или еще что-то мистическое не спасет вас от греха. Только Слово Божие. Хранением себя по Слову Твоему. Обратите внимание, что верующий человек не только тот, кто умеет правильно каяться, но и тот, кто знает, как жить так, чтобы не делать грех. Если мы научились правильно каяться, в кавычках правильно, ну, сделал грех, раскаялся, то верующий человек, он этим не успокаивается. Ему хочется найти причину, почему он никак не может бросить этот грех и в конце концов с ним расквитаться. И вот тут дальше мы идем. И тут, значит, мы на 53 странице. И тут стоит такое, значит, в Филиппийцам 2 глава, 12-13 стих. Сейчас я буду бросать гранату вам, а вам надо что-то с ней сделать, как-то обезоружиться, и чтобы она не взорвалась. Согласны? Я читаю. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Что это значит? Бог спасает человека или я спасаю себя? Как я могу совершать свое спасение? Я спасен или я не спасен?
Я в Христе спасен. Я был спасен, я спасаюсь, я буду спасен.
Ага, здесь про что?
Что я стараюсь.
От чего?
От греха. От греха и от плоти. Жизнь свободна. Спасение.
Потому что Бог производит вас и хотение, и действие, как?
По самому Богу.
Теперь у меня следующий вопрос. Как я могу совершать свое спасение, если Бог дает мне желания, какие Он хочет, и действует у меня, как Он хочет?
Но это место есть и кажущееся противоречие.
Я не говорю, что здесь противоречие, я вас спрашиваю. Вот смотрите, Бог говорит, совершайте свое спасение. Кому обращается? К нам с вами, к людям. Я говорю, хорошо, я буду совершать свое спасение. Он говорит, но помни, что желание тебе дает Бог и действует во время твоего этого совершения Он. А как я могу тогда делать, если все равно же я не делаю, и я не... Это же не я хочу, и не я делаю. Или как? Или я хочу, и я делаю. Что у нас есть? Самоволия у нас хватает, да. Наша воля, свободная воля, да, ты наверх это? Да, это еще целая тема для размышлений, свободной воли. Смотрите, вы не замечаете, как это перекликается с тем псалмом, со 118-м? Я хочу соблюдать тебя, не оставляй меня совсем. Потому что он, в принципе, ничего нового не говорит. То, что в Ветхом Завете написано. Помните, Иеремия говорит, обрати нас и обратимся к тебе. И тут же говорит, и перед этим говорит Бог, не обратитесь ко мне, не обращусь к вам. А кто к кому должен первый обращаться? Можем, только не в том направлении, да. Евангелие от Луки, 15 глава, без меня не можете ничего, да, Иисус Христос говорит. А мы говорим, как не можем? Ха, без тебя 27 лет жил. Интересная штука. Смотрите, это ответственность человека и влияние Бога. То есть во время моего освящения процесса, вот познания Слова Божьего, мне надо понимать одну вещь, что я хочу совершать спасение, я хочу быть похожим на Иисуса Христа, я хочу отвращаться от грехов. И в то же время мне надо помнить, что во мне Бог дает столько желаний, сколько сейчас Он хочет, чтобы у меня их было. И действую столько, сколько Он сейчас хочет. Чуть-чуть. Если вы, может получиться так, что один человек 10 лет верующий, а вы видите, а вы, например, 20 лет верующий, а вы смотрите на него, думаете, ничего себе, он за 10 лет больше похож на Иисуса Христа, чем я. А это его разве заслуга? То есть смотрите, Бог дает желание, Бог производит действие, а он вместе с ним хочет и делает. Бог открывает, он раз дальше. Бог, знаете, такое, ага, когда вы Библию читаете, ага. Называется в богословии называется «Ахар Лебнис» на немецком языке. Ага. Читал 10 раз, потом читаешь, ага. Ну да, но тогда, но все равно же он не робот. Там что-то про самоволие говорили. Это интересная штука, да, это тайна. Это интересная штука, это когда у человека есть желание. Он делает, говорит, я хочу тебя познавать. Бог говорит, я тебе его дал. Интересно, да? Один человек рассказывает так, Вилли Цорн, хороший проповедник такой, племянник Вальдемара Цорна, преподает семинарии богословской в Библии-семинар Кёнигсфельд, возле Штутгарта. Интересный пример, я его потом в другом месте тоже читал, но я от него услышал. Он говорит, человек, когда спасется и на небо попадет, и Христос его встретит, он прибежит к нему, запрыгнет ему на шею и скажет, Господь, я так тебя искал, я так шел к тебе через все, я наконец-то тебя обнял, увидел, нашел, ты мой. Он его обнимет, Христос, и скажет, посмотри назад, он обернется, там написано, потому что я тебя избрал. И он не будет ему говорить, да ты же не понимаешь, что не та, он, я знаю, что это ты, я знаю, что это ты, но там есть я. И вот эта штука написана в Библии, мы иногда читаем, ну как я могу совершать, если Бог желает, и я могу сказать, так у меня нету желаний, Бог мне его не дал. Нет, тоже неправильно, да? Один человек говорит, работает, работает, бегает, бегает, мы спрашиваем, как это твои дела? Он говорит, у меня такое впечатление, что Бог во мне действие производит, а хотения уже нет. Все сделаю, а хотения уже нет. А все еще по инерции работает. Да? Бог спасает человека, что является само по себе огромным чудом, превосходящим всякое разумение. Но это еще не все. Бог хочет, чтобы мы были радостными, блаженными, зрелыми, крепкими и стойкими верующими, способными преодолевать трудностями. Но и это еще не все. Бог понимает, что лишь только Его любовь к нам, доказанная на кресте Голгофы, делает нас способными любить и исполнять Его повеление. И поэтому Он любит нас не за что-то, а несмотря на то, что мы делаем. Но и это еще не все. Его цель, чтобы мы создали, укрепили церковь Его, Христа на земле, в которую Он поместил нас Духом Святым. Но и это еще не все. Бог хочет, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие Иисуса Христа словами и делами. Но и это еще не все. Кроме всего выше перечисленного, Бог вкладывает в нас желание к святой непорочной жизни. Но и это еще не все. Бог не просто вкладывает в нас новое, неведомое нам желание, тайное, неведомое нам, мы не понимаем, как это происходит. Он еще и запускает это желание в действие, начиная сам действовать внутри нас. Я буду только тогда жить по Слову Бога, когда я получу желание исследовать Его Слово. А если я не буду исследовать Его Слово, я не получу желание Его исследовать. Понимаете, какой замкнутый круг. Человек говорит, слушайте, мне, надо верующему заставлять себя Библию читать? Как вы ему ответите? Он спросит, надо верующему заставлять себя Библию читать? Вы видели когда-нибудь людей, которых заставляют кушать? Есть такие, абгемагер, да? Абгемагер такие, как они называются такие? Их заставляют есть. Они говорят, я не хочу. А рядом сидит человек, говорит, надо. Не могу, не лезет. Будешь. Не хочешь, научишь, не можешь, заставим. Если я понимаю, что я... И у меня все есть, мне не надо. А если я понимаю, что я... Помните, как начинается заповедь блаженный? Блаженные, упитанные духом. Так оно написано? Нищие. Вот если я понимаю, что без Бога я абгемагерт, нищ, худой, слеп и наг, и не хочется мне кушать, но мне понимаю, что надо, тогда я ее беру и начинаю... Ух ты! Ух ты! О, ну надо же! Подождите, не мешайте, здесь так интересно. Иди покушай. Подожди, меня когда? Я уже до Деяний апостолов дошел. Ты смотри, что они здесь делают. Бо, вот это да! Подожди, ты же не хотел читать. То есть, если я не буду читать, у меня желания не будет. Если, понимаете, как это невозможно понять. Но это так. Если я не хочу, иди ешь. Садишься ешь, оторвать не могут. Да? Аппетит, все из Библии взяли, да? Все из Библии. Вот, поэтому. Дальше я читаю. Все называющие себя верующими и не имеющие страстного желания познавать Святое Писание, кто читает Библию либо перед сном, либо по привычке, либо только в воскресенье на собрании, кто постоянно ищет отговорку, чтобы только не прикоснуться к Писанию, находится в очень опасном состоянии. Тревога. Будет катастрофа. Это неименуемое будет с... Знаете, когда самолет... кому? Титанику говорили? Или кому? Что будет столкновение? Какой-то корабль, я не помню, какой-то был корабль, ему говорили, поменяй курс, а он не поменял, а потом он врезался. Самолеты. А они сказали, у нас есть свое мнение по этому поводу. Да, да. Они говорят, сменяем, говорит, не буду. То есть, если я вот так живу, то Писание мне говорит, будь осторожен, скоро будет столкновение. Меняй курс. Те, кто не любит Библию, не любят Христа. Почему? Так как Библия – это Христос в буквах. Это Иисус Христос в буквах. Если я говорю, Христос, я тебя люблю, Библия, ну, лангвали. Она какая-то скучная. Значит, что-то не то. Да? Это что-то не то с этим человеком. Смотрите, Иисус Христос в Евангелии от Луки, последняя глава. Откройте. Иисус Христос. Интересный очень человек. Евангелие от Луки, 24 глава. Все знают эту историю наизусть, наверное. Два путника идут в Эммаус. Слышно? Опечаленный, расстроенный. Вот смотрите, у нас с вами вопрос. Как научиться жить по Писанию? Вот смотрите, они идут. Идут два человека. 13 стих, 24 глава. В этот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемый Эммаус. Вообще там написано стадионов 60. Стадион, вам знаком слово? 186 метров. 60 стадионов – это 11 примерно километров. Стадион – слово, стадия. Они идут и разговаривают между собой, всех всех событий, когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись к ним, шел рядом с ними. Раз, пристроился, идет рядом. Они идут. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Это очень важно, почему он это сделал. И у него была интересная... Он интересную штуку сейчас здесь проделывает. Он сделал так, что они не знали, что это Иисус. Какой-то парень, 30 лет молодой, идет рядом. Ну, идет и идет. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал, извините, а о чем это вы идя рассуждаете между собой? И отчего вы такие печальные? Ну, интересно просто, путники, я тут смотрю, два пары идут. Они печальные идут. А что случилось? Что вы печальные такие? Представьте, он делает вид, что он не знает, что происходит. Ну, интересно, вопрос задает. А расскажи, в чем дело? Между прочим, здесь душепопечение сейчас проходит. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни? Представляете, вот это событие, которое было, распятие, они на него смотрят, говорят, ты что, с луны свалился? Все знают, что было в Иерусалиме, а ты не знаешь. Ты где был вообще в это время? Как это не так где-то втихаря распяли Христа? В тихушку где-то там отвели его и распяли, никто не знает. Все знали, гудело везде. Тех бандитов никто не знал, а Христа все знали. Он говорит, а чем это вы? Ты представляете? Ну что он делает, а? Он же сам там был распят и воскрес. А вы о чем? Они, вот представьте их учеников, они на него смотрят, ты издеваешься, что ли, над нами или что? Они ему сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, слове перед Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись, вот их желание, почему они печальные. У них есть свое желание, а у Христа свое желание. И теперь их желание не оправдалось, они идут печальные. А мы надеялись, было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Ах, мы-то думали, что он сейчас сядет на трон, сбросит Римскую империю, все страны ему покорятся, все цари придут поклонятся, царь царей и бог богов. Мы будем 12 министров сидеть и править всем этим. Израиль будет свободный, будем жить. А мы надеялись, а его... Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Женщины. Что они рассказывают вообще? Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу. И нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Они, представьте, они идут. Теперь смотрите, что он говорит. И помните, что они не знают, что это Иисус Христос. Это какой-то парень, который вообще не в курсе, что там происходит. А там праздник идет, который так, все евреи так знают, что в Иерусалиме. Даже кто не знает, что распяли Христа, все равно все знают, что там. Тогда он сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И вот тут начинается библейская школа. И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Что он сделал? Смотрите, он взял, до этого времени написанные были только книги с Малахией включительно. Он взял вот эту часть Библии, вот эту часть. Вот Новый Завет он не взял, он взял вот эту толстую. С первой до последней книги рассказал, где написано о Иисусе Христе. Библия — это Христос в буквах. Когда он им... Смотрите, что он делал. Он не семинары с ними проводил. Он ничего не делал с ними. Он берет первую книжку и говорит, смотри, где здесь про Иисуса написано. Вторую книжку, смотри, где здесь про Иисуса написано. Третью книжку, смотри, где здесь про Иисуса написано. Про Христа, да, он про Христа, Мессию. В самых скучных книгах Библии, которые мы не читаем, пропускаем, смотри, где здесь про Христа написано. Смотри, где здесь про Христа написано. Смотри, где в Исфирь про Христа написано. Смотри, где... Он им объяснял. Они слушают это. И потом происходит история, где он покушал с ними и исчез. 30 стих. «И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, они узнали его, но он стал невидим для них». Так это же Иисус! Жик нету. Смотрите, что происходит дальше. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Они не знали, что это Иисус. Иисус сделал одну интересную вещь. Он показал нам с вами обычный человек, зная, где здесь написано об Иисусе Христе, рассказывая это другим, может сделать то, что у них будет гореть сердце. Поэтому они не знали, что, поэтому он спрятался от них. Если бы это был Христос, они бы, ну, конечно же, Иисус, он же все знает. Он говорит, вот смотрите, сколько они шли? Наверное, долго. 11 километров. Это долго, да, идти в то время. Смотрите, что с ними происходит. «И встав тотчас же, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явил Симон. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам!» Посмотрите, что происходит. Хотите, чтобы горело ваше сердце, и вы сюда обращались больше и больше. А он говорил им про Ветхий Завет. А верующие сегодня говорят, что Ветхий Завет, некоторые верующие говорят, читать нам не обязательно. И теперь я вам задам вопрос. К вам придет человек и скажет, Новый Завет, подделка. Вот только Ветхий правильный. Новый Завет. Его переписывали, там находили, католики под себя подделывали. Слышали таких, нет? Есть такие, да? Можешь даже не открывать, не читать. Бред, я вообще с ними разговаривать не буду. У меня к вам вопрос. А вы можете взять Ветхий Завет и рассказать Иисусу Христу о Христе из Ветхого Завета? Без Нового Завета. Прищепкой зацепить его и сказать, хорошо, я не буду открывать Новый Завет. Вот Ветхий. Я сейчас расскажу, кто такой Христос, почему он умер, пострадал, и что было с ним, как это делали все апостолы. Ни у кого не было Нового Завета. Ни у кого. Филипп Исаию читает, помните, Бог его отправляет. Он говорит, ты понимаешь? Он ему объясняет пророка Исаию, он кается и говорит, подождите, разве в Исаии написано, что надо крещение принять? Интересно. Он ему рассказывает книгу пророка Исаию, тот говорит, хочу креститься, где можно? Иисус в буквах. Поэтому, если человек говорит, я люблю Иисуса и не люблю читать Библию, что-то не то. И поэтому Иисус говорит, вы ищете Писание, вы исследуете Писание, чтобы найти жизнь вечную. А они говорят обо мне. Когда мы с вами читаем Библию и хотим научиться быть такими, нам надо найти Иисуса. Он на каждой странице, в каждой букве, в каждом выражении. Даже там, где его накажется, ну никак нет. Он там есть. Он там есть. Просто его надо там найти. Хорошо, итак, мы идем с вами дальше. Мы это говорили. Принципы достижения по слову. Эта страница у нас уже 55-я. Смотрите, мы уже 55-я. А мы это же говорили уже все, да? Да. Смотрите, значит, принципы такие, что мы говорим, что мы верим, что Бог суверен, мы верим, что Писание авторитет имеет, мы верим, что библейская проповедь должна быть авторитетна, как говорит Господь, и что должно быть пастырское душепопечение. Я думаю, что вы в это все и так верите. Или нет? Тогда у меня будет суверенитет Бога. Мы сейчас это все, вы можете все это пропустить. Это 20 глава, 17 глава Деяния апостолов. Проповедь была на эту тему. Мы с вами ощущаемся на 59-ю страничку, приземляемся на 59-ю. 59-ю страничку откройте. Смотрите. Здесь есть такая штука. Точечка стоит у вас и т.д. написано, да? Потом раз, два, третий абзац. Наша ответственность принимать реальность и благодарить Бога за ту ситуацию, в которую Он меня поместил. Если я верю, что Бог суверен, тогда я ему говорю, спасибо, что ты меня поставил в эту ситуацию. Я сейчас чуть близко подойду, Миш, к тебе. Можно? Анетта, произошла ссория. Инсульт, да? Знаете? Ну, там что-то с ней произошло. В общем, паралич был. Спасибо тебе, Господь, что мою жену сейчас... Вы представляете, про что говорит Библия, когда она говорит за все благодарить? У нас даже язык не поворачивается так. Как можно... А если я еще вслух где-то скажу? Что ты сказала? Моя жена говорит, у тебя никто не поймет. Вы понимаете это? И я понимаю, Библия говорит, за все благодарите. А как я могу за это сказать спасибо? Вот мы с вами Шпанунгсфельд, попадаем на этот Шпанунгсфельд. И немножко про другое хочу сказать. Ну, если мы понимаем, что Бог суверен, то мы тогда понимаем, что именно Он поместил меня в эту ситуацию. Мы же живем миражами, фантазиями и мыслями. Мне приходится очень часто разговаривать с людьми, и часто я слышу такие слова. Эх, вот если бы... Не слышали такие? Не слышали вы такие? Вот давайте посмотрим такие, которые бывают. Эх, вот если бы сделать то или то тогда... Эх, если бы я жил в другой эпохе, в другое время, тогда бы. Эх, если бы те или другие люди жили рядом или далеко от меня, вот тогда бы. Это мама надоела уже своими советами. Жила бы она подальше. Вот. У нас всегда есть то, что нам надо изменить, чтобы нам было хорошо. Эх, если бы мой муж и жена были верующие, вот тогда бы. Эх, если бы у меня была другая работа, вот тогда бы. Потом мы размышляем, приходят следующие мысли. Эх, если бы у меня была другая жена, вот тогда бы. Или муж. Один человек мне говорит, а может мне нанять кого-нибудь, чтобы они выбили деньги из него, верующие. У него заняли деньги, несколько тысяч, и не отдают. Он говорит, можешь мне нанять? Ну, наемников нанять, они пойдут, побьют его, он все деньги отдаст, больше даже. К чему это приводит? Мы забываем о суверенности Бога, называя его своим Господом. Мы говорим Господь, но не верим, что именно Он сделал так, что у меня деньги заняли и не отдают. А я вдруг волнуюсь. А ты что волнуешься? Денег нет. Ну я этих тебя забрал, хотел посмотреть, как ты себя без денег чувствовать будешь. Ну что-то без денег не очень. А с деньгами? Хорошо. А со мной? Не думал. Мы просим Его, чтобы Он изменил вокруг нас людей и обстоятельства по нашим желаниям и целям, или по Его. Так они как раз есть такие, которых Он хотел поставить. Если я верю, что Бог суверенный, то я говорю, Боже мой, этот учитель, который мне на нервы действует там, где я учусь, я не понимаю, зачем ты его сюда поставил, но знаешь, что это точно ты его сделал. И скорее всего, и интересная особенность, именно мне он действует на нервы. Что-то со мной не то, да? И не надо стараться менять учителя. Придет другой, который будет в два раза сильнее действовать на нервы. Когда вы молитесь, Боже мой, дай мне другую работу, вы думаете, я думаю, как правило, мы думаем, что будет лучше, чем сейчас есть, да? Но мы даже не думаем, что Бог говорит, что тебе он не нравится, я тебе чуть посерьезнее начальника дам. Я тебе там поставлю такого, который русских немцев вообще ненавидит. Будет издеваться и высмеивать тебя. Нет, мне не надо этого, я лучше с этим. Мы когда просим, мы даже не понимаем часто, что Бог говорит, вот именно эта работа, и именно эта церковь, и именно эта жена, и именно эти дети, и именно эта машина, и именно эти стулья. Спина болит, вот именно на этих будешь сидеть. Так больно, зато будешь помнить, что скоро умрешь. Будет мягко, забудешь и уснешь. Бог все рассчитывает. Вы пришли, все занято, остался только одно место, и стоит колонна, и вы сидите за этой колонной, и никак не можете проповедника слушать. Бог говорит, я специально этот стул для тебя хранил, никому не дал сесть. Ну ты злишься на колонну? Я ее поставил.
Спину разбил.
даже чтобы она не болела, чтобы ты спину размял. Понимаете, понимаете, о чем мы с вами говорим? То есть очень интересная штука суверенитет Бога. Значит, на 60-й странице мы теперь идем. Как понимание суверенитета Бога изменит мою жизнь? То есть, если я понял, что Бог суверенный, а суверенный, кстати, это тот, который делает, что он хочет, и что говорил Саша, и никому не обязан давать отчет в том, что он делает. А что ты мне такую жену дал? И он может даже вообще ничего не говорить. А почему я только... Почему она ест сколько хочет и не поправляется, а я только посмотрел, и уже 200 грамм прибавилось? А Бог говорит, я тебя сделал такой. И он даже не обязан ответ давать. Учить, что не нравится, что я тебе сделал? Тебе даже кушать не надо, уже поправился. Радуйся. Ей надо есть 2 месяца, чтобы 200 грамм набрать. Ты только глянул, уже 200 грамм. Это же чудо. Бог говорит, я хочу тебя такой видеть. А что у нее волосы кудрявые, а у меня прямые? У меня лысый, а у него шевелюра. А он на меня смотрит, радуйся, шампуни меньше будешь тратить, деньги сэкономишь. Бог говорит, я решил, что у тебя в голове будет волос мало, а у тебя много. Ну ладно. А я ищу крем. Мне один друг говорит, со слысиной можно бороться, говорит, всю жизнь, но победить ее невозможно. Я же буду бороться с Богом. Мне же мне нравится, что Бог меня лысым сделал. Еще обзываются всех. Лысый. 60-я страница внизу. Как понимание суверенитета Бога изменяет мою жизнь? Вот это вообще колоссально здесь стоит. Смотрите. Я могу хвалить такого Бога и благодарить за все, что со мной происходит. Почему? Следующее. Понимание, что все трудности известны Богу. Если он не реагирует, то у него есть на то причины. Значит, спасибо. Вы понимаете, о чем здесь речь идет? Если у меня есть трудность, я прошу, он молчит, не отвечает. Ну, раз он не отвечает, значит, у него, наверное, есть причина, почему у меня такая ситуация. Даже если я не понимаю, почему, я могу говорить, спасибо тебе, Господь. Я еще не знаю, может, через 10 лет пойму. Я могу абсолютно доверять такому Богу. Почему? Ведь он же знает, что делает, или он не знает, что он сейчас сделал. Он знает, что он делает, или он не знает, или как-то случайно возле меня вдруг переехали соседи, другие появились, которые вдруг наши дети перестали нравиться. И ходят мне, тарабанят по батареям и заставляют, чтобы я их всех утихал. Что случилось? Они, Бог, ты кого прислал сюда вообще? Там жили хорошо, тихо, все было спокойно, вдруг поменяли коллегу по работе. Ну что ж такое? Я могу не бояться за прошлое. Если Бог не вмешался раньше в мою жизнь, то это, у него для этого были причины. И я покаялся именно тогда, когда он сказал «хватит». Так или нет? Или я сообразил, что надо жизнь менять? Интересный вопрос. Бог, я жил, и Павел шел, уничтожал христиан, заставлял их там всякие, издевался над ними. Бог говорит «хватит». А что теперь делать? Теперь вставай и иди другим рассказывай, как жить. Теперь ты убивал, а теперь рассказывай, как жить. А что раньше не остановил? А мог бы раньше остановить, он бы, может быть, пару десятков меньше замучил. А что не остановил? Смотрите, если Павел верит в суверенного Бога, он говорит, Бог от начала, от утробы матери... Меня хотел, чтобы я был апостолом язычников, и провел меня этой дорогой, где я издевался и мучил церковь его, и теперь я готов умереть за нее, за эту церковь. Я умру за вас, чтобы только вы были радостны. И для этого мне надо было замучить много таких, как вы. Теперь я сам стал один из вас. Побежали вместе. От таких, как я, которые были раньше, да? Я могу быть уверенным в будущем, так как Бог суверен, то Его Слово, обещанное Христом, неизменно сработает, я буду воскрешен. Христос говорит, я воскрешу всех, кого Отец приведет ко мне, я воскрешу в последний день. А вдруг у тебя не получится? А вдруг я передумаю? Христос говорит, так я же не передумал еще. От кого зависит мое воскрешение? От того, я передумаю или он передумает? Интересный вопрос. Иисус говорит, у меня есть одно желание. Я вам обещаю, все, Того Бог приведет ко мне, я воскрешу в последний день. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Я говорю, а если я передумаю? Он говорит, а я еще не передумал. А как вы думаете, кто победит? Он или я? Хорошее выражение. Я могу с радостью жить в настоящем времени, зная все это, я буду с огромным рвением проводить время в поисках Бога. В каждой жизненной ситуации не манипулировать Богом, а жить для Его славы. Тут пример с Даниилом. Мы заканчиваем после этого примера. Много есть уверенных в своем будущем людей, но их покой и уверенность базируются не на Христе. Есть люди, говорят, мне ничего не будет, я ничего не боюсь. А мы говорим, мне ничего не будет, я ничего не боюсь, потому что есть Христос, внутри которого я нахожусь. Следующий авторитет Библии. Мы идем. Суверенитет Бога. Что там, авторитет Библии? Безошибочность Писания, богодухновенность Писания. Вы это все знаете, да? Вседостаточность Писания. Совершенно приготовлен на всякое доброе дело. Сейчас здесь посмотрю пару таких вещей, которые мы скажем. А, вот, 62-я страница. Очень интересная штука. Раз, два, второй абзац снизу. Для этого человеку необходимо, чтобы Бог открыл для него истины Священного Писания. Значит, чтобы жить по слову, чтобы достигать жизни по слову, мне надо, чтобы Бог мне открыл Писание. Если Он мне его не открывает, я могу... Вы можете сидеть... У вас никогда не бывает, вы читаете, 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 потом прочитали, а думаете, что я сейчас читал? Надо снова прочитать. Опять читаете, 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 читаете. Ничего не понял. Опять снова читаете, читаете. Думаете, что вы уже третий раз читаете? Не функционирует. А он сидит, читает, все понимает. А он мне говорит, смотри там это, смотри там. Вот, да что там, я читал, я не видел этого ничего. Ты, наверное, что-то неправильно понял. Смотрите, как интересно. Значит, Бог говорит, если ты хочешь жить, авторитет Библии, если ты хочешь жить по Писанию, то тебе надо, чтобы я его тебе открыл. Их офенбары дие. Ты сам на эту мысль не придешь, не догадаешься. Для этого человеку необходимо, чтобы и Бог открыл для него истину, с чем Писание. Сам по себе человек не способен понять Писание в полной мере. Наша испорченность и греховность противятся Богу и Его Слову. Иакова 1 глава 22-25. Напишите себе. Вы все знаете, что это такое. Зеркало напишите. Подошел человек к зеркалу, смотрит на него... Смотрит на него, смотрит, смотрит, смотрит. Ну, себя там же видит, да? Что-то у меня щетина здесь выросла. Надо побриться. Берет бритву. Помазок бритву. Смотрит, начинает помазком мазать. И бросит. Иногда так бывает, да? Ну, это тогда, это для них. Сегодня это верующим не относится. Ох, побрил Библию. Все. История с зеркалом, да? Что там написано? То есть Бог говорит, живите так. Он подошел, посмотрел, развернулся и пошел. От этого же ничего не изменилось. Да. Именно поэтому Иисус и просит об этом Отца, зная, что это единственный путь преображения человека. А сверху написано Иоанна 17:17. Освети их истиной. Слово Твое есть истина. Если ты их не будешь освещать истиной. А помните, он что в этой молитве говорит? Да будут. Какое слово стоит? Да будут они едины, как мы с тобой едины. Помните, мы говорили филиппийцам единство? Хотите быть едиными? Да. Освети их истиной. Если ты их не осветишь, они не будут едиными. Но у истинного освящения есть одна штука интересная. Она же высвечивает. Когда я попадаю в свет Бога, что-то на мне начинает, я что-то начинаю замечать на себе. И чем больше этот свет, тем ближе, тем мне неуютней становится этот свет. Неверующие, у них тараканий эффект срабатывает, они сразу разбегаются. Слышали такое, тараканий эффект? Вы не любите слово мое, да? Не слушайте, потому что оно освещает тайные дела ваши греховные, поэтому вы не хотите меня слушать. Он пришел в церковь, что там, грех? О, нет, все, я пошел, здесь делать нечего. А верующий, давай, показывай, ой, не, так близко не. А можно как-то это убрать? Ой. Но он все равно туда хочет идти к свету, он говорит, не надо, надо, я боюсь. Но он хочет туда, и понимает, что надо же, чтобы читать. Он садится читать, никак, все делайте без ропота и сомнения. А как я могу? Вчера только роптал, сегодня роптал, это не так, стул не тот, еда не такая, чай не такой, все не так. Именно поэтому Бог изобрел интересный способ освящать нас своей истиной. Он дал нам Святого Духа, который сам и писал это слово. Другими словами, у каждого человека есть возможность открыть Библию и понять, что Христос – Бог Спаситель. Но только лишь у того, кто любит Христа, в ком пребывает Бог в лице Святого Духа, есть способность в полной мере познавать великого и всемогущего Творца Вселенной и Его Сына Иисуса Христа, Господа и Царя. Представьте себе, так где-то у меня в кармане. Я вам сейчас расскажу что-то, может быть, это фантастика. Если это фантастика, тогда вы мне скажете. А если вы это уже испытывали в своей жизни, тогда... Стоят два человека. Я специально возьму самую больную тему. Специально, не буду на нее отвечать. Стоят два человека. Стоит один, верующий. И стоит второй верующий. И один говорит: я сам принял решение стать верующим. А этот ему говорит: нет, это Бог тебе дал это желание. Он говорит: нет, я сам. Нет, Бог. Нет, я сам. Нет, Бог. И они начинают ругаться. И вдруг в один прекрасный момент один говорит: ты что такой, тупой что ли? Не видишь, что здесь написано, что ли? Сам тупой. Ты что здесь со мной вообще так разговариваешь? Я тоже читаю Библию, у меня тоже глаза есть. Ты что, не видишь, что ли, что здесь написано? Вижу, а ты там не видел, что там написано? И они начинают евреям туда, сюда, пятое, ругаются. Одному Бог открыл вот столько, а другому Бог открыл вот столько. Причем у этого вот такое оно, а у этого вот такое. И этот ему: ты что, не понимаешь, что они должны быть маленькие? Говорю: да у тебя у самого маленькие, они большие должны быть. Да нет, это там их должно быть 4. Да нет, только 3, причем одна короткая. Смотрите, что интересно происходит. Бог открыл одному чуть-чуть. Тюк-тюк-тюк. А рядом стоит другой, он ему так: тюк-тюк-тюк-тюк. Они смотрят друг на друга и говорят: ты что, не понимаешь, что ли, что здесь написано? Да не понимает он, что там написано. Представьте себе, он не может. А мы ему объясняем: да ну как ты не можешь понять в конце концов? Я уже тебе здесь, я уже сам все понял, пока тебе объяснял. А он говорит: да я не понимаю. Ну не понимаю я. Кого надо обвинить сейчас? А теперь представьте, если вы знаете, что Бог открывает Писание по чуть-чуть людям. Вы смотрите на Него и говорите слова Павла. Какие слова из Филиппийцев вы Ему говорите? Из 3 главы. Смотрите, да-да, смотрите. 15 стих, 3 глава. Итак, кто из вас гераевт, совершенный, зрелый человек? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Я его все равно люблю. Они ему говорят: ты что, мы не можем жить так, как мы не понимаем, жить ради не себя, ради других людей, страдать и мучиться, и ждать, чтобы Христос пришел. Ты о чем? Он говорит: не страшно. Да и вам Бог откроет. Но мы же тебя не понимаем. А, не страшно. Я-то не сам догадался. Я же не своей головой это понял и не рацию свою использовал. Бог мне так, чих я. Вот оказывается, что такое. Другому смотрю, он на меня смотрит: отойди от меня. Не надо мне твое, а? Мне бы со своим разобраться. Понимаете, о чем я говорю? Вы смотрите на себя. Каждому из вас Бог где-то чуть больше, чуть меньше, чуть шире, чуть глубже. По-разному открывает Писание. Один видит одну грань, другой видит другую грань, третий видит третью грань. Собираемся вместе, начинаем рассказывать. Вау, я даже не видел это, когда читал. Смотри, бах, Бог через другого тебя открывает. Он говорит: а я этого тоже не видел. И он говорит: я пока так не понимаю, но глядишь, Бог и тебе тоже откроет. Да, и мне тоже Бог откроет. То мы всегда хотим, чтобы другого Бог переделал, но не меня. Мы всегда хотим то, что он мне открыл, оставить, и большее, чтобы он мне не открывал. Если я кому-то доказываю, что я прав, а он не прав, значит, я не хочу, чтобы больше мне больше Бог чего-то открывал. Бог мне чуть-чуть открыл, а я всем бегаю, как сношенный торбой, и объясняю, что я знаю правильно все, вы все неправильно, я только один все знаю правильно. Бог говорит: да подожди, я еще чуть-чуть хотел открыть. Ой, оказывается, то, что правильно, не все правильно. А уже стольким рассказал, что я правильно знаю. Бог так... Пошел-ка я учиться. Давай сейчас еще такое наговорю. Понимаете, к чему? Вот эта штука, что Бог открывает Писание. Он суверенный. И Он использует для этого Библию каждому. И для этого Он использует авторитетную библейскую проповедь. Давайте мы с вами сделаем перерыв. И потом после перерыва... Сколько нам надо? Минут 5-7? Хватит? Давайте 5 минут перерыв. И через 5 минут мы тогда с вами снова закончим. И наконец-таки его уже...